слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ми поговорили з Олександром Сідовим про те, що відбувається на окупованому півострові, ну і які запити, який фідбек надходять від самих призовників, від їхніх батьків, а вони продовжують звертатися до українських правозахисників, переважно із запитанням, як уникнути такого призову. Розкажіть, будь ласка, чим цей призов відрізняється від попередніх?
Прежде всего, он отличается тем, что он проводится в условиях эпидемии COVID, которая в том числе и в Крыму, и это накладывает отпечаток на саму процедуру больше всего призыва, а не сколько на количество. Количество практически не изменилось призывников, а процедура изменилась тем, что у них сейчас берут пробы, анализ на COVID предварительно, и выдерживают 2 недели карантина предварительно перед тем, как отправлять их уже непосредственно в воинскую часть вооруженных сил Российской Федерации.
Тобто для призовників це більш, я так розумію, складна процедура.
Для призовників, да. Прежде всего, они какое-то время находятся на карантине этот период. И тут сам факт того, что призыв людей в условиях эпидемии в воинской части, то есть это получается массовое скопление людей, которые, в принципе, могут, если один человек заболеет, на следующий момент так. В данном случае сама опасность заражения от этих людей в условиях массового сплочения людей.
А розкажіть про об'єми призову. Він не змінюється от за всі ці роки окупації?
Он увеличивался в период первый, получается, где-то 6 кампаній, потом дошел до уровня порядка 3000 по всей территории Крыма. А 2800, 3200 где-то в этом промежутке. Сейчас было заявлено 500 Севастополя. Более 2000, по словам так называемого военкома Крыма нового, именно имеется Крыма без Севастополя. Но я думаю, цифра особо не поменялась. Это порядка 2800-3000 человек в этом году. В прошлом было 3000. Призывы это весной. А осенью было 3200, по-моему, человек. Цифра точно, абсолютно точно сказать не могу, но смотреть таблицу.
Куди росіяни направляють, як правило, служити призовників з окупованого Криму?
До епідемії, це в прошлому році, 80% відправляли в Російську Федерацію. А зараз, по заявленню, опять же, окупаційних властей, їх оставляють на території Криму, але от заявлення, яке сьогодні предоставив пресс-служба Міноборони Російської Федерації, в тому, що частина призовників вивозять з окупованого Криму в Російську Федерацію, говорить про те, що процес продовжується і людей вивозять, в тому числі і на територію Російської Федерації. Сколько соотношений, сейчас я сказать точно не могу. Было заявлено, что сейчас большинство остается в Крыму, но фактически цифры пока что ни одной из представителей оккупационной власти не представила.
Я так розумію, що росіяни цю інформацію називають, але точно, в якихось точних кількостях не розголошують. Чи вони говорять?
Они в компании в 2019 году они говорили процентное соотношение, а первые компании, особенно в 2017-2018 году, называли даже точное количество людей, выведенных с оккупированной территории. А в 2019 называли процент, это порядка 80% от общего количества призывников. А сейчас сказали, что большинство остается в Крыму, но даже процент внятно не озвучили. Поэтому сказать точно конкретную цифру, сколько сейчас осталось в Крыму, сколько везде, а в Российской Федерации, я не могу, потому что никто не сказал.
А от ви сьогодні на фейсбук-аккаунті Кримської правозахисної групи пишете про те, що відбулося перше відправлення, 30 призовників з окупованого Криму. Тобто йдеться про те, що в умовах ковід будуть відправляти їх такими невеликими партіями, правильно?
Я думаю, це було сообщення не те, що це була перша відправка, тому що вже була відправка самолітом, а це теж саме представительство Міністерства оборони заявляло. Вывозили людей, но это было авиасообщение. Это первое вообще в истории Крыма сообщение, как они заявили, по уже построенному мосту железнодорожным транспортом.
Я зрозуміла.
В этом плане. То есть в данном случае еще они показали, что вновь построенный мост используется для переброски как вооруженных сил, так и в данном случае для один из инструментов военного преступления, поскольку призыв является нарушением Женевской конвенции, и вывоз жителей оккупированной территории тоже является нарушением другой конвенции, поэтому это одновременно вывоз призывников Российской Федерации, это двойное с точки зрения международного гуманитарного права.
ми маємо якусь інформацію про те, як в окупованому Криму хочуть чи не хочуть місцеві жителі служити?
Официально власти заявляють, що все замечательно, но ті цифри, які називають по кількості уклоністів і преслідуваних ліс серед населення Криму за уклонення, показують, що не вруть. Потому что по нашим было заявлено порядка 20 человек за весь период, а у нас информация есть, что за весь период оккупации было по меньшей мере возбуждено 146 уголовных дел. Это по меньшей мере. По 144 из них, извините, по 142 из них было вынесено уже решение о наказании. Но в основном это штрафы. То есть это порядка от 5 до 80 тысяч рублей штрафа, после которых людей опять же все равно призывают.
Ну, а як поступають окупаційна влада в таких ситуаціях, коли діти з Криму виїжджають на навчання на материковій частині України, а за віком вони попадатимуть під призов? Вони їх штрафують у такому разі чи ні?
Причина штрафу – це уклонення состава преступления з точки зрения Російської Федерації. В даному случае це то, що чоловік отримав повестку і не явився на комісію, медицинську комісію в основному.
Ага.
А если человек повестку не получил, или вообще он не состоит на учете в военкомате, соответственно, ну, маленькая вероятность, что он эту повестку получит. Поэтому если человек не находится на учете, моя рекомендация сниматься с учета, если вы там находитесь. Тем более, раз вы покидаете оккупированную территорию. То есть, и человек не получил повестку, его не могут преследовать и задерживать, нет основания его на границе. То есть проверка, например, как ходят слухи о том, что проверяют пограничите людей, что в паспорте получали вы повестку. Нет, это в любом случае, даже если такие действия есть, нам неизвестно, но судьи ходят. А это незаконно. То есть в данном случае задерживать человека, который покидает оккупированную территорию, даже с точки зрения российских законов, они не имеют права, пока человек не объявлен в розыск. А пока в отношении возбуждено уголовное дело, он в розыск не объявлен. То есть пока тут получается, если человек не получал повестку, он может спокойно покидать теоретически к нему никаких претензий не будет. Ну, официально, в любом случае, с точки зрения даже законов Российской Федерации.
Ну, тобто, чисто теоретично, там випускники довчилися весною, влітку отримали свої дипломи і виїхали здавати в Україну іспити, вступати. А після цього вони в Крим не повертаються, тобто повістки не отримують і в такому разі нічого не відбувається, правильно?
Да. Тобто їх, ну як, їх не буде в отношении возбуждаться уголовні дела, Російської Федерації не буде возбуждати, то есть, потому що нет основания, они повестку не получали. Росія попытается давить тем, что такие люди, которые не отслужили в армии Российской Федерации, не смогут потом работать в силовых структурах Российской Федерации или в администрации оккупационной. Но я считаю, это не проблема для граждан Украины, которые находятся на оккупированной территории или которые покинули оккупированную территорию в данном случае. То есть, если они не стремятся работать на оккупантов, то как бы это не такая уж большая проблема.
Знятися з обліку окупаційна влада вільно дає?
Официально, да. И, в принципе, процедура не настолько сложная. То есть надо подать письмо, не обязательно ходить лично, заявлять письмо с уведомлением о том, что прошу меня снять с учета в связи с переводом в другое место, с переездом в другое место. Можно указать место, ну, любое, в принципе. И они сейчас ввели новое обязательство контролировать процесс постановки на учет, повесили на работодателей. В данном случае достаточно серьезные штрафы и выше, в принципе, штрафы, чем в отношении уклонистов даже, за прием на работу людей, у которых нет постановки на учет. В данном случае этот вопрос, я думаю, контролируется. И если человек устраивается на работу и не стал на учет в том месте, где находится место работы, работодателя ждут достаточно серьезные преследования. И они сейчас за этим следят. И вот в этом случае действительно большая проблема того, что людям приходится становиться на учет. И сейчас обязали становиться на учет не по месту прописки, а по месту фактического пребывания. То есть человек прописан, грубо говоря, в Паторе, приезжает в Трополь, ему надо сняться с учета в Паторе, встать на учет в Симферополе в течение 2 недель и получить справку, с которой он может устраиваться на работу. В принципе, если он этого не сделает, сейчас наказание 150 рублей штрафа административное за непостановку на учет. Но, как я сказал, серьезные преследования именно работодателя, они просто не хотят брать на работу людей без права. Если человек покидает, выезжает на подконтрольную Украине территорию, тогда, соответственно, у него проблем з цим не буде, він снявся зачастую.
Це доволі складна процедура, для чого окупаційна влада так робить?
Для того, щоб избежать можливості уклонитися.
Не поставиш на учет, именно для того, щоб избежать максимально сократить возможность уклониться от службы в вооруженных силах страны оккупанта. Это общая практика для России и для оккупированной территории, но в данном случае, с учетом того, что Крым оккупированная территория, это все как детали военного преступления. То есть это получается примус до службы в збройних силах страны оккупанта. Да.
А про що це може свідчити такі жорсткі заходи? Про те, що в добровільному порядку не вистачає призовників?
Конечно, то есть всегда бывает заявление о том, что все хорошо, что все хотят служить, военком всегда это заявляют, официальные подконтрольные оккупантам органы и власти, и подконтрольные СМИ говорят, что призыв проходит, все радостно идут. Но по факту, если смотреть паблики, например, в социальных сетях, где обсуждают и родители, и служба, то те, кто проходили службу, то сообщают и о преследованиях, о дедовщине. Мы контролируем со своей точки зрения информацию о дедовщине и о судебных делах в отношении
представителей вооруженных сил Российской Федерации,
которые возбуждают за применение насилия. В данном случае это рассматривается как превышение служебных полномочий, но там бывают очень серьезные телесные повреждения в отношении лиц.
В данном случае люди наказывают
максимально в отношении военных, это штраф. Поэтому иногда взыскание в виде там догана, предупреждения в данном случае. Поэтому говорить о том, что кто-то боится избивать своих подчиненных, в данном случае это вообще не смешно. Потому что наказания практически никого не будет. То есть это не сколько дедовщина, когда старослужащие преследуют более младших, потому что они сейчас служат год и просто не успевают сформироваться, может быть, старослужащий как такой, потому что у них очень маленькая разница. Но преследование со стороны сержантов, прапорщиков и офицеров в отношении подчиненных, это происходит регулярно.
Даже на не так часто возбуждаемых делах в отношении
Я так розумію, що от з цієї статистики, яку публікує окупаційна влада, правозахисники не завжди можуть зрозуміти, де йдеться про молодих людей, які виросли в Криму і вони є громадянами України, а де йдеться про призовників, які за ці вже на сьомий рік окупації, так, за оці майже 7 років, 6.5, приїхали на окуповану територію з материкової Росії?
Звісно, ні. Призыв идет со всей території. Тут ще тому, що многі молоді люди, вони не отримали паспорт.
Не являются гражданами, но фактически паспорта у них нет, поэтому определить граждане
нет. Но с точки зрения международного гуманитарного права тут достаточно просто запрещен призыв населения, пребывающего на территории. Абсолютно не играет роли какого-нибудь гражданина. То есть если человек гражданин России или любой другой страны, если он гражданин Украины, то есть если его призывают на эту территорию, это уже является призывом.
Ви фіксуєте статистику, що ще окрім статистики?
Ми фіксуємо общі дані призиву, призив по регіонам відслежуємо кількість уголовних діл і наказання, які приміняються в отношении уклоніста, тому що ці два пункти є составом преступления. Перший показує само проведення призиву, а другий – то, що це призив принудити. І також намагаємося відслідити хоча б більш-менш по слухам, количество людей, вывезенных с Крыма в Российскую Федерацию, но это, к сожалению, не всегда возможно, потому что Россия формирует через свою пресс-службу Министерства обороны, а понятно, что они не всегда дают четкие конкретные цифры, и далеко не всегда это правда.
От зараз, на сьомому році окупації, до вас ще родичі звертаються у зв'язку з такими приводами, як призов?
Практически больше консультаций, как избежать. В данном случае спрашивают. То есть самих мы приглашаем, конечно, мы готовы поддержать любые с точки зрения правовой помощи лиц, которых преследуют, но, к сожалению, обращений много. Я думаю, работает пропаганда, потому что в том числе в Крыму заявляют, что если ты служил, то уже Украина считает себя предателем, но в данном случае, то есть и СМИ, и прокуратура, и мы, как правозащитники, утверждаем, что, что люди, которых призывают в рамках призывной кампании, которые осуществили по контакту по призыву, в данном случае являются жертвами преступления, а не его участниками, поэтому в данном случае их можно считать как жертвы. И все их показания, которые они дают, являются доказательством преступления. Но люди боятся просто давать информацию, боятся, что...
Але все ж таки звертаються родичі і питають, як уникнути призову.
Ну, да, чаще всего это происходит просто в Фейсбуке, вопрос вот, в данной такой ситуации, что нам делать. Мы даем совет, как просто, исходя из ситуации.
Ви радите виїжджати на материкову територію?
Ну, как я сказал, прежде всего это избегать постановки на учет. Далеко не все готовы покинуть Крым, потому что они там проживают, у них нет, например, никаких связей с подконтрольной Крым территорией.
Угу.
И очень много проблем, когда родители пророссийские, ребенок более проукраински настроен, просто не может выехать без поддержки родителей, а они ему не дают просто ни разрешения, ни доверия, ничего на выезд. Но основные проблемы, вот как мы рекомендуем, это не становиться на учет, избегать постановок на учет и не получать повесток на родину. И
получение, чтобы не было бы причин у Российской Федерации незаконно, но преследовать жителей в виде штрафа. Потому что бороться сейчас в данном случае на оккупированной территории с действиями оккупационных властей можно только путем санкций, но непосредственно судье и военкому, грубо говоря, и представителю МВД, которые придут за человеком, эти санкции пока что не очень сильно на них влияют.
Куди потім йдуть ваші дані, які ви збираєте про призови, і чи є вони у української правоохоронної системи, у української влади? Можливо, ви знаєте, як їх використовують?
Звісно, ці дані ми вже передавали частично зібрані на 18-й рік інформацію совместно з прокуратурою, іншими правозащитниками. А в офіс прокурора Міжнародного уголовного суду, поскольку це є нарушенням міжнародного гуманітарного права. И эта информация есть у прокуратуры, они периодически обращаются к нам за информацией. И сообщают о том, что они сами собирают и свидетельские показания людей, которых преследуют и которые отслужили. И эти данные, в конце концов, передают, опять же, Международный уголовный суд, потому что с точки зрения Украины, Украина преследует людей, которые непосредственно принимают участие. Это члены комиссии военкома. Международный уголовный суд может вводить уже конкретно после возбуждения уголовного дела по Украине преследовать уже людей, непосредственно отдающих приказ. Это начиная с главнокомандующего, начальника штаба, министра обороны. То есть эти люди, которые непосредственно виновны в том, что в Крыму проводится призыв в армию страны оккупантов.
Ну, а такі дані передаються щороку, тобто от передавали за 2018-й, передадуть за 2019-й, потім за 2020-й, так? Я правильно розумію?
Ми передавали в 2018-му році, а потім в дальнішому просто обновлена інформація перечислює, но то есть, таких, що от прям такого мощного подачі. Це як сообщення в преступлении. Ми подали сообщення в преступлении, прокуратура ответила, що прокуратура, я не до офісу прокурора Міжнародного господа ответила, що да, ми прийняли. К рассмотрению, потом мы периодически с ними коммуницируем, они сообщают, что это одно из тех преступлений, которое не вызывает сомнений в том, что
происходит. И в принципе, они в случае возбуждения уголовного дела, ну, я даже не в случае, а когда будет возбуждено уголовное дело, а лица виновные непосредственно будут уже рассматриваться в рамках уголовного дела. И офис прокурора Международного уголовного суда будет собирать и запрашивать дополнительную информацию. Сейчас мы пока передаем просто доказательства преследования. Это имеется в виду дела уголовно возбужденные в отношении крымчан за уклонение.
Олександр Сідов, аналітик Кримської правозахисної групи.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.